Часть первая. Абра. Глава первая. Добро пожаловать в Мини-таун. После Уилмингтона он перестал пить ежедневно. Он мог неделю, даже две, не брать в рот ничего крепче диетической колы. Он просыпался без похмелья, и это было хорошо. Он просыпался с ощущением жажды и тоски, тяги, и это было плохо. Потом наступал вечер или выходные. Иногда спусковым крючком служила реклама Будвайзера по телевизору. Молодые люди со свеженькими лицами, без пивных животов, опрокидывающие по кружке после волейбольного матча. Иногда он видел пару приличных дам, выпивающих по бокальчику после работы за столиком уличного кафе, из тех, что носят французские названия и украшены множеством висячих растений. Иногда слышал песню по радио. Однажды это был «Мистер Робото» в исполнении Стикс. Когда он был сухой, то уж сухой как лист. А когда пил, то уж напивался от души. Если он просыпался рядом с женщиной, то вспоминал Дини и мальчиков в футболке храбрецов. Он думал о $70. Он думал даже об украденном одеяле, которое оставил в водостоке. Может быть, оно так до сих пор там и лежит. Если так, скорее всего, оно покрылось плесенью. Иногда он напивался и прогуливал работу. Какое-то время это терпели, он хорошо знал свое дело. Но рано или поздно терпение заканчивалось. И тогда он говорил спасибо и садился в автобус. Уилмингтон сменился Олбани, Олбани – Ютикой. Ютика превратилась в Нью-Палц. Нью-Палц уступил место Стэрбриджу, где он напился на фольк-концерте под открытым небом и проснулся на следующий день со сломанным запястьем. Следующим был Уэстон. После него дом престарелых на Мартас-Виньярде. И там-то он долго не проработал. На третий день старшая медсестра унюхала запах перегара. И на этом все. Прощай и ничего не обещай. Однажды его путь пересекся со следом узла верных. Но он об этом так и не узнал. По крайней мере, не осознал. Хотя дальней частью мозга, той, что сияло, что-то почувствовал. Запах, исчезающий, неприятный, как запах жженой резины на участке шоссе, где недавно произошла большая авария. С Мартас-Виньярда Дэн отправился на автобусе Mass Lines в Нью-Берри-Порт. Там он нашел работу в доме ветеранов, заведение, где всем все было более-менее пофиг, где старые солдаты часто сидели в инвалидных креслах под дверями пустых консультационных кабинетов, пока моча из их коллекторов не начинала течь на пол. Ужасное место для пациентов. И чуть получше – да для таких никчемушников, как он. Хотя Дэн и еще несколько сотрудников старались получше обращаться с ветеранами. Он даже помог паре из них перейти порог, когда пришло их время. На этой работе он задержался надолго, так что президент-саксофонист даже успел передать ключи от Белого дома президенту-ковбою. Дэн несколько раз напивался в Нью-Берри-Порте, но всегда накануне выходного. Так что все проходило без проблем. После одного из мини-запоев он проснулся с мыслью: «По крайней мере, талоны я ей оставил». Это вернуло к жизни старый добрый психопатический дуэт ведущих. «Нам очень жаль, Дини, но никто не уйдет с пустыми руками. Что у нас для нее есть, Джонни?»
«Что ж, Боб, Дини не выиграла денег, но она получает нашу новенькую настольную игру, несколько граммов кокаина и толстую пачку продуктовых талонов».
А Дэн получил несколько месяцев без выпивки. Вероятно, это был его странный способ покаяния. Ему не раз приходило в голову, что будь у него адрес Дини, он бы давно отослал ей эти сраные $70. Он бы даже отправил ей вдвое больше, если бы это избавило его от воспоминаний о пацане в футболке храбрецов с протянутой ладошкой и морской звездой. Но адреса у него не было, так что вместо этого он оставался трезвым, бичевал себя кнутами, сухими. Потом как-то вечером он шел мимо питейного заведения под названием «Отдых рыбака» и увидел в окно симпатичную блондинку, в одиночестве сидевшую у бара. На ней была юбка из шотландки до середины бедра. Она выглядела одинокой, и он вошел. И оказалось, что она недавно развелась. Какая жалость. Не составить ли ей компанию? И через 3 дня он очнулся все с той же черной дырой в памяти. Он пошел в ветеранский центр, где мыл полы и вкручивал лампочки. Надеясь, что его простят. Но напрасно. Более-менее пофиг, как оказалось, не то же самое, что пофиг. Почти, да не совсем. Уходя с несколькими предметами, которые хранились в его шкафчике, Дэн вспомнил фразу «Бобкэта Голдтуэйта». «Моя работа никуда не делась, просто теперь ее делает кто-то другой». Так что он сел на другой автобус, на сей раз в Нью-Гэмпшир, а перед посадкой приобрел стеклянную емкость с опьяняющей жидкостью. Всю дорогу он просидел на сиденье для пьянчуг, том, что возле туалета. Он знал по опыту, что если собираешься квасить всю поездку, лучше всего выбирать это место. Он сунул руку в коричневый бумажный пакет, открутил крышечку стеклянной емкости с опьяняющей жидкостью и вдохнул коричневый запах. Этот запах умел говорить, хотя произносил только одну фразу. «Привет, старый друг!» Он подумал: «Сахов?» Он подумал: «Мама?» Он подумал, что Томми теперь уже ходит в школу, если, конечно, добрый дядюшка Рэнди его не прикончил. Он подумал: «Единственный, кто может нажать на тормоза, это ты!» Эта мысль посетила его не впервые, но на этот раз вслед за ней пришла другая. «Тебе не обязательно так жить, если ты этого не хочешь. Можно, конечно, но не обязательно». Голос был такой странный, такой непохожий на его обычные внутренние диалоги, что он подумал, что тот исходит от кого-то другого. Он мог ловить чужие мысли, но теперь это редко случалось без его желания. Он научился от них отгораживаться. Тем не менее, он окинул взглядом салон, почти уверенный, что кто-нибудь на него смотрит. Нет, никто. Все спали, разговаривали с соседями или смотрели в окно на серенький, но в английский день. «Тебе не обязательно так жить, если ты этого не хочешь». Если бы это было так. Тем не менее, бутылку он закрыл и положил на соседнее сиденье. Дважды он снова брал ее в руки. В первый раз сразу же положил на место. Во второй опять полез в пакет и отвинтил крышку. Но тут автобус подъехал к зоне отдыха сразу за границей Нью-Хэмпшира. Дэн направился в Бургер Кинг с остальными пассажирами, остановившись только, чтобы бросить бумажный пакет в мусорный контейнер. На одном боку высокого зеленого бачка красовалась трафаретная надпись: «Все ненужное оставляйте здесь». «Было бы здорово», — подумал Дэн, когда бутылка звякнула, упав на дно. «Как же это было бы здорово!» Часа через полтора автобус миновал дорожный знак с надписью «Добро пожаловать во Фрейзер», где на каждый сезон есть свой резон, а ниже — «Родина Мини-Тауна». Автобус остановился рядом с общественным центром Фрейзера, чтобы взять пассажиров. Из пустовавшего соседнего сиденья, на котором первую половину поездки ехала бутылка, послышался голос Тони. Дэн узнал его, хотя уже много лет Тони не разговаривал с ним так отчетливо.
«Вот это место».
«Сойдет», — подумал Дэн. Он сдернул сумку с багажной сетки над головой и сошел. Остановился на тротуаре и проводил отъезжающий автобус глазами. С запада на горизонте поднимались зубцы белых гор. До сего дня, колеся по стране, Дэн держался подальше от гор, особенно от зловещих пиков, деливших страну пополам. «И вот, наконец», — подумалось ему, — «я снова оказался в горах. Сдается мне, я всегда знал, что так и будет». Но здешние горы были более пологими, чем те, что иногда являлись ему в кошмарах, и он решил, что сможет ужиться с ними хотя бы на некоторое время. то есть при условии, что сможет выкинуть из головы малыша в футболке храбрецов, что сможет завязать. Наступает момент, когда ты понимаешь, что дальше бежать бессмысленно, что куда бы ты ни поехал, от себя не убежишь. В воздухе кружилась нежная завируха, тонкая, как невестина фата. Дэн видел, что магазины по обе стороны широкой главной улицы обслуживают в основном лыжников, приезжающих в декабре, и летних отдыхающих, прибывающих в июне. В сентябре и октябре здесь наверняка полно любителей поглазеть на осеннюю листву. Но сейчас стояла погода, которая в Нью-Хэмпшире считается весенней. Два стылых месяца холодов и сырости. Очевидно, для этого сезона во Фрейзере еще не придумали резона, потому что на променаде Кренмор-авеню не было ни души. Дэн закинул сумку на плечо и неспешным шагом двинулся на север. У кованого забора он остановился посмотреть на ветшающий викторианский особняк, зажатый с двух сторон более новыми кирпичными зданиями. С особняком они соединялись крытыми галереями. Слева на крыше возвышалась башенка, а справа нет, отчего дом выглядел немного скособоченным, что Дэну даже понравилось. Как будто старая дама говорила: «Ну да, отвалился от меня кусок. Ну и черт с ним. Когда-нибудь это случится и с тобой». Дэн начал улыбаться. Потом его улыбка угасла. Из окна комнаты в башенке на него смотрел Тони. Увидев, что Дэн взглянул наверх, мальчик помахал ему рукой. Тот же скупой жест, памятный Дэну со времен собственного детства, когда Тони приходил часто. Дэн зажмурился, потом открыл глаза. Тони исчез. Да его и не было никогда. Как он мог там оказаться? Окно было заколочено. На лужайке табличка с золотыми буквами на зеленом фоне, в тон самому зданию, извещала, что это дом Хелен Ривингтон. «У них есть кошка», — подумал Дэн. «Серая, зовут Одри». Это оказалось и так, и не так. Не кошка, а серый кастрированный кот, и его звали не Одри. Дэн долго смотрел на табличку, пока не разошлись облака, и на нее не упал солнечный луч, совсем как в Библии. А потом пошел дальше. Хотя солнце теперь светило достаточно ярко, чтобы хромированные части нескольких машин, в кривь и в кость припаркованных у Олимпии Спортс и Фреш Дэй Спа, отражали солнечные зайчики. Снег по-прежнему кружился в воздухе, что напомнило Дэну мамины слова, сказанные в такую же погоду давным-давно, еще в Вермонте. «Дьявол бьет свою жену». Примерно через пару кварталов от хосписа Дэн снова остановился. Напротив мэрии находился общественный центр Фрейзера. Лужайка в пару акров, уже начинавшая зеленеть, эстрада, поле для софтбола, асфальтированная баскетбольная площадка с одним щитом, столы для пикника и даже лужайка для гольфа. Все это было очень мило, но Дэна заинтересовала табличка с надписью «Посетите Мини-Таун, маленькое чудо Фрейзера, и прокатитесь по Мини-Таунской железной дороге». Не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы увидеть, что Мини-Таун был мини-копией Кренмур-Авеню. Вот и методистская церковь, мимо которой уже проходил Дэн. Ее шпиль пронзает воздух на высоте 7 футов. Вот кинотеатр «Мьюзик Бокс», мороженое с Пондуликса, книжный магазин «Маунтин Букс», рубашки и прочь, Фрейзерская галерея, наша специализация гравюры. А вот и точная миниатюрная копия дома Хелен Ривингтон, высотой человеку по пояс, хотя и без боковых пристроек. «Наверное, потому, — решил Дэн, — что они выглядят уродливыми обрубками, особенно по сравнению с центральной частью». За Мини-Тауном был миниатюрный поезд с надписью «Мини-Таунская железная дорога» на вагончиках, явно рассчитанных на самых маленьких. Из трубы ярко-красного паровозика размером не больше мотоцикла Honda Gold Wing шел дым. До Дэна донесся рокот дизельного движка. На боку паровозика старомодными золотистыми буквами было выведено «Хелен Ривингтон». «Покровительница города», — предположил Дэн. «Наверняка где-то во Фрейзере есть и улица ее имени». Некоторое время он оставался на месте, хотя солнце уже опять зашло за тучу. И на улице похолодало настолько, что изо рта шел пар. В детстве Дэн постоянно мечтал об игрушечной железной дороге, но так ее и не получил. И вот здесь, в мини-тауне, нашел великанскую версию игрушки, в которую влюбился бы ребенок любого возраста. Дэн перекинул сумку на другое плечо и перешел улицу. Снова услышать и увидеть Тони было неприятно, но теперь он был рад, что остановился здесь. Может быть, это действительно то самое место, которое он искал. Место, где он сможет наконец-то выбраться из опасной кривой колеи, в которую свернула его жизнь. «Куда бы ты ни пошел, от себя не убежишь». Дэн запихнул эту мысль в воображаемый шкаф. Это у него получалось неплохо. Шкаф был набит самыми разными вещами. С обеих сторон паровозик был прикрыт обтекателем. Но Дэн углядел под одним из свесов крыши мини-таунской станции табуретку, притащил и залез на нее. В кабине машиниста было два покрытых овчиной сиденья. Дэну подумалось, что их вытащили из автомобиля 50-х годов. Сама кабина и панель управления также напоминали автомобильные, за исключением старомодного зигзагообразного рычага, торчащего из пола. Схемы переключения передач не было. Фабричный набалдашник заменял ухмыляющийся череп в бандане, которая от прикосновения многих рук за все годы выленила из красной до нежно-розовой. Верхняя часть руля была обрезана, а оставшаяся походила скорее на штурвал легкого самолета. На торпеде черными, полустершимися, но все еще читаемыми буквами было написано «Ограничение скорости 40». «Нравится?» — спросил из-за спины чей-то голос. Дэн резко обернулся, едва не свалившись при этом с табуретки. Большая загрубевшая рука подхватила его за локоть, не дав упасть. Позади него стоял мужчина лет под 60 или чуть старше, в теплой джинсовой куртке и охотничьей шапке в красную клетку и с опущенными ушами. В свободной руке он держал чемоданчик с инструментами и металлической табличкой с надписью «Собственность мэрии Фрейзера» на крышке.
«Извините», — сказал Дэн, слезая с табуретки. — Я не хотел.
— Да ладно. Народ все время лазает посмотреть. Обычно повернутые моделисты. Для них это просто сон наяву. Летом, когда тут битком и риф ездит чуть не каждый час, мы гоняем, но сейчас тут нет никаких «мы». Только я. А я не возражаю.
Он протянул руку.
— Билли Фриман. «Муниципальный рабочий. Риф — мое детище».
Дэн пожал протянутую руку. «Дэн Торренс». Билли Фриман изучил сумку.
«Вижу, прямиком с автобуса. Или ты автостопщик?»
«С автобуса», — ответил Дэн. «А что у этой штуки за двигатель?»
«А вот это интересно. Ты, наверное, про «Шевроле», «Веранио» и слыхом не слыхивал, а?»
«Не слыхивал, но знал». Потому что это знал Фриман. Такого яркого сияния у Дэна не было уже много лет. Это, пусть и отдаленно, напомнило ему тот восторг, который он испытывал в раннем детстве, до того, как узнал, насколько опасным может быть сияние. «Бразильский субурбан, так? Турбодизель!» Кустистые брови Фримана приподнялись, и он широко улыбнулся.
«В точку! Кейси Кингсли, он тут главный!» Купил его на аукционе в прошлом году. Умереть не встать. Тянет, как зверь. Приборная панель тоже субурбана. А сиденье я поставил сам.
Теперь сияние угасло, но Дэн уловил еще одну деталь. «Спонтиака Джадж». Фриман расплылся в улыбке.
«Точно. Откопал их на помойке по дороге на Сунапи. А коробка передач с крутого Мака 61-го года». 9 скоростей. Ничего так, а? Ищешь работу или просто так слоняешься?»
От столь неожиданного перехода Дэн моргнул. Ищет ли он работу? Он полагал, что да,
Логичнее было бы начать с хосписа, мимо которого он прошел на Кренмар-авеню. И Дэн догадывался, то ли благодаря сиянию, то ли обыкновенной интуиции, что им требуются работники. Но пока что не испытывал желания туда идти. Появление Тони в окне башенки встревожило его.
«А еще, Дэнни, надо, чтобы последняя выпивка как следует выветрилась, прежде чем ты приедешь туда и попросишь бланк заявления о приеме на работу. Даже если тебе предложат всего лишь гонять полотер в ночную смену».
Голос Дика Хеллорана. «Господи Иисусе! Давно Дэн не думал о Дике. Может быть, самого Уилмингтона. С приходом лета, сезона, для которого во Фрейзере совершенно точно хватало резонов, работы будет навалом. Но если бы Дэну пришлось выбирать между рестораном «Чили» в местном торговом центре и мини-тауном, он бы совершенно точно выбрал мини-таун». Дэн открыл было рот, чтобы ответить Фриману, но не успел, потому что Хеллоран заговорил снова.
«Тебе скоро тридцатник, малыш. Вполне возможно, что шансов у тебя осталось не так уж много».
А Билли Фриман все смотрел на него с неприкрытым и простодушным любопытством. «Да», — ответил Дэн, — «я ищу работу».
«В мини-тауне ты долго не проработаешь. Когда приходит лето и начинаются школьные каникулы, мистер Кингсли нанимает местных. В основном от 18 до 22 лет. Этого от него ждут члены городской управы. Да и работают ребятишки задешево». Он широко улыбнулся, демонстрируя дыры на месте пары когда-то выпавших зубов. «Не самое плохое место, чтобы шибить бак с другой. Сейчас, конечно, работать на улице не очень-то приятно, но холода долго не продержится».
«Нет, не продержится». Большая часть строений на общественной площадке была укрыта брезентом. Но скоро его снимут, обнажая все составляющие маленького курортного городка летом. Прилавки с хот-догами, киоски с мороженым, что-то круглое, что, на взгляд Дэна, смахивало на карусель. И, конечно же, был еще поезд. Поезд с маленькими вагончиками и большим турбодизелем. Если Дэн сможет продержаться в завязке и завоюет доверие, Фриман или его босс Кингсли, может быть, даже позволит ему пару раз побыть за машиниста. Было бы здорово. А потом, когда муниципальный департамент наймет на работу недавних школьников из местных, у него всегда останется хоспис. То есть, если он решит здесь осесть.
«Уж лучше тебе осесть хоть где-нибудь», — сказал Хеллоран.
Похоже, сегодня у Дэна выдался день бесплотных голосов и видений.
«Уж лучше тебе осесть где-нибудь поскорее, иначе ты вообще не сможешь остановиться».
К собственному удивлению, Дэн рассмеялся. «По-моему, звучит здорово, мистер Фриман. По-настоящему здорово».
«На земле когда-нибудь работал?» — спросил его Билли Фриман. Они медленно шли вдоль состава.
Крыши вагончиков доходили Дэну только до груди, заставляя его чувствовать себя великаном. «Умею полоть, сажать и красить. Знаю, как управляться садовым пылесосом и бензопилой. Могу чинить небольшие движки, если поломка не очень серьезная. И могу водить газонокосилку, не наезжая на маленьких детей. Вот про поезд... Про поезд не знаю».
«На это тебе надо будет получить разрешение у Кингсли. Страховка и прочая мутатень. Слушай, а рекомендации у тебя есть? Без них мистер Кингсли на работу не берет».
«Кое-какие. В основном на место уборщика и больничного санитара. Мистер Фриман,
можно просто Билли?»
«Не похоже, чтобы ваш поезд мог возить пассажиров, Билли. Где им сидеть?» Билли широко улыбнулся.
«Погоди-ка. Посмотрим, насмешит ли это тебя так же, как меня. Мне никогда не надоедает на это смотреть».
Фриман вернулся к паровозику и перегнулся внутрь. До того лениво тарахтевший движок взревел и выпустил несколько облачков черного дыма. По всему составу Хелен Ривингтон пронесся вой гидравлики. Внезапно крыши пассажирских вагонов и желтого тормозного, всего их было 9, начали подниматься. Дэну показалось, что это поднимаются крыши 9 кабриолетов одновременно. Он наклонился, чтобы посмотреть сквозь окошки, и увидел, что по центру каждого вагона установлены жесткие пластиковые сиденья. В пассажирских по 6, а в тормозном 2. Всего 50. Когда Билли вернулся, Дэн улыбался во весь рот. «Наверное, ваш поезд выглядит очень странно, когда в нем сидят пассажиры».
«О, да. Все животики надрывают от смеха и щелкают фотоаппаратами, как наняты. Смотри!»
В хвосте каждого пассажирского вагона находилась стальная ступенька. Билли вскочил на одну, прошел по проходу и сел. Возник странный оптический обман, делавший Билли гораздо больше размером. Он величественно помахал Дэну, который представил, как 50 бромдингнегов, под которыми крошечный поезд был едва заметен, торжественно выезжают с мини-танской станции. Едва Билли Фриман встал и вернулся на землю, Дэн зааплодировал. «Бьюсь об заклад, что между Днем памяти и Днем труда вы продаете миллиард открыток!»
«Уж будь уверен!»
Билли порылся в кармане куртки, вынул потрепанную пачку сигарет «Дюк». Дешевую, хорошо знакомую Дэну марку, продающуюся по всей Америке на автобусных остановках и в универмагах. И протянул Дэну. Тот взял одну. Билли прикурил им обоим.
«Нужно ловить момент, пока могу», — пояснил Билли, глядя на сигарету. «Еще пара лет, и курение здесь запретят. Женский клуб Фрейзера уже что-то такое болтает. Кучка старых перешниц. Вот что я скажу. Но знаешь, как говорится, рука, качающая чертову колыбель, правит чертовым миром».
Он выдохнул дым через ноздри.
«Не то чтобы большая половина из них качала колыбель со времен президентства Никсона. Ну, или нуждалась в тампаксах, если на то пошло».
«Может, это не так уж плохо?» — сказал Дэн. «Дети копируют своих родителей». Он подумал об отце. Если Джеку Торренсу что и было дороже бутылки, то это дюжина бутылок, сказала как-то мать незадолго до смерти. Конечно, самой Венди были дороги ее сигареты, и они-то ее и убили. Когда-то давно Дэн обещал себе, что никогда не усвоит и эту дурную привычку. Со временем он пришел к выводу, что жизнь любит ловить тебя на слове. Билли Фриман посмотрел на него, прищурившись так сильно, что один глаз почти закрылся.
«У меня на людей чуйка, и тебя я сразу почуял!»
Он произнес «почуял», как говорят в Новой Англии.
«Она у меня сработала еще до того, как ты обернулся, и я увидел твое лицо. Я подумал, что ты отлично подойдешь для весенней уборки. Мне как раз нужен помощник сегодняшнего дня и до конца мая. Вот так-то. А я своей чуйке доверяю. Может, я выжил из ума».
Дэн совсем не считал, что он выжил из ума, и теперь понял, почему слышал мысли Билла Фримана так четко и даже без малейших усилий. Он вспомнил сказанное ему однажды Диком Хеллораном, Диком, который стал его первым взрослым другом.
«У многих людей есть то, что я называю сиянием, но у большинства это только искра. Она позволяет им предугадывать, какую следующую песню поставить диджей на радио или что скоро зазвонит телефон».
У Билли Фримана была эта искорка. Мерцание. «Полагаю, мне надо поговорить с этим Кэрри Кингсли».
«Кейси, а не Кэрри. А так, да, с ним. Он руководит здесь городскими службами уже 25 лет».
«Когда будет удобно?»
«Да прямо сейчас, я думаю». Билли ткнул пальцем. «Вон та груда кирпичей через дорогу и есть мэрия Фрейзера. И там все городские конторы. Кингсли сидит в подвале в конце коридора. Ты поймешь, что пришел куда надо, когда услышишь диско-музыку с потолка. По вторникам и четвергам в спортзале у женщин занятия аэробикой».
«Ладно», — согласился Дэн. «Так и сделаю».
«Рекомендации с тобой?»
«Да», — Дэн похлопал по сумке, которую прислонил к стене мини-таунской станции.
«Надеюсь, ты не сам их накропал».
Дэн улыбнулся. «Нет, они настоящие».
«Тогда вперед! Труба зовет!»
«Окей».
«И еще одно», — сказал Билли, когда Дэн пошел прочь. «Он на дух не переносит выпивку. Если ты пьешь, а он тебя спросит, советую тебе соврать».
Дэн кивнул и поднял руку, чтобы показать, что понял. Врать подобным образом ему было не впервой.